вам, дорогі наші радіослушателі. Ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 17 по Пятидесятнице пред Воздвижением и великому 12-му празднику Воздвижению Честного и Животворящего Креста Господня. Каждодневные дела наши надобно ежечасно взвешивать внимая им, а вечером необходимо облегчать бремя их покаянием. Сколько сил есть, если желаем с помощью Христовой победить в себе зло. Надобно также смотреть, по Богу ли, пред лицем ли Бога и для единого ли Бога совершаем мы все чувственные и видимые дела, чтобы по неразумию не быть окраденными при всем какими-либо недобрыми чувствами. Преподобный Исихий Иерусалимский. Хорошо поучаться в законе Господнем день и ночь. Через это душа обретает покой в Боге, и Господь объемлет всю душу, и тогда для нее нет ничего, кроме Бога. Когда душа в Боге, то мир забыт совсем, и душа созерцает Бога. А в другое время Господь двигает душу Своей благодатью молиться за весь мир, иногда же за одного кого-либо, когда и как хочет Господь. Но чтобы видеть тайны Божии, надо усердно просить у Господа смиренного духа, и тогда мы познаем их Духом Святым. Преподобный Силуан Афонский. Когда, братья возлюбленнейшие, стоим на молитве, тогда должны всем сердцем предаваться ей и бодрствовать. Ум наш да не помышляет и все время ни о чем другом, кроме того, о чем молимся. Посему-то и священник, приступая к молитве, приготовляет к ней мысли, братья, всеми словами: «Горе имеем сердца, дабы люди, ответствуя има мы, ко Господу, знали, что им в это время не должно помышлять ни о чем другом, как только о Господе. И какая беспечность позволять себе увлекаться суетными, скудными помышлениями, нежели беседовать с твоим Богом? Как просить у Бога, чтобы услышал тебя, когда сам себя не слышишь? Это значит очами бодрствовать, а сердцем спать». Между тем, христианин должен бодрствовать сердцем даже и в то время, когда спит очами. Священномученик Киприан Карфагенский. Мир не любит плакать, когда не исторгает слез, страсть или беда. Он любит веселье и смех, спешит скачущей ногою достигнуть минутного блаженства. Кажется, он стремится теперь к такому совершенству суеты, чтобы совсем ничего не делать, а только забавляться. Столько забавляются увеселениями, столько говорят о них и пишут, и печатают, что непонятно, как людям не наскучит веселье, простираемое до пресыщения и утомления. Знаете ли вы, думаете ли вы, куда ведет сей путь, каким последствиям приближает вся всепоглощающая страсть к увеселениям, к роскоши, к непрестанным чувствам, наслаждениям? Суд уже произнесен, и произнесен таким судьею, которого определения неизменны, потому что он бесконечно праведен и вечен. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Это ныне, которое вы с такими усилиями наполняете обаянием и мечтами, вскоре придет. Обаяние мечты исчезнут, и вы восплачете о расстройстве сил душевных, и что всего плачевнее возрыдаете о том, что не плакали кратковременными слезами покаяния и умиления, которые принесли бы вам вечное утешение. Святитель Филарет Московский. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшнюю передачу мы начали с кратких мыслей святоотеческих, особенно последнее слово поразительное святителя Филарета Московского и Коломенского о увеселениях, забавах, которые в то время, а ведь он жил в середине XIX века, а что сравнить и сказать о нынешнем веке, сколько людей предаются этим увеселениям. Но дай Бог с ними, дай Бог, чтобы они уразумели и вовремя обратились и стали на правильный путь жизни. Ну а мы продолжаем сегодняшнюю передачу и немножко вспомним о празднике, который мы только что недавно праздновали. В пятницу у нас было Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. В предыдущей передаче мы начали немножко об этом событии вам рассказывать, и в сегодняшней передаче мы продолжим, прежде чем перейдем до очередного 12-го великого праздника Возвышение Честного и Животворящего Креста Господня, который Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в четверг. Итак, Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете, в городе Галилейском, от праведных родителей Иоакима и Анны. Святой Иоаким происходил из колена Иудина и был царского рода Давидова. Он и жена его были очень добродетельны, щедро раздавали милостыню бедным и много жертвовали в храм. 50 лет прожили они в супружестве, но не имели детей. Это их очень огорчало, и они горячо молили Бога даровать им чадо, обещаясь посвятить ему дитя свое. Однажды Иоаким пришел в храм и спешил принести жертву Господу, но один из готовившихся также принести свою жертву Богу стал укорять его в том, что у него нет детей, говоря, Бог не благословил его детьми за какие-нибудь тайные грехи и что он недостоин приносить дар свой Богу. Иоаким, глубоко опечаленный, вышел из храма и, не возвращаясь домой, удалился в пустыню, где паслись стада его. Там он удалился долго и слезно, молился и просил Бога даровать ему детей и снять с него поношение перед людьми. У евреев бездетные супруги подвергались общему презрению. В то время, как Иоаким молился Господу в пустыне, жена его, услышав о случившемся с ним в храме и видя, что муж ее не возвращается домой, стала неутешно плакать и, сидя в саду своем под тенистым деревом, задумалась о горькой судьбе своей. «Я, верно, грешнее всех в мире», — думала она, — «что Бог лишил меня счастья быть матерью». И, подняв глаза к небу, она увидела ветки дерева гнездо с маленькими птенцами. Еще грустнее стало Анне при виде детенышей, которых кормила мать, и она обратилась с пламенной молитвой к Богу. И вдруг она увидела перед собою ангела Божия, который сказал ей: «Анна, услышана молитва твоя, слезы твои и воздыхания дошли на Господа. У тебя родится дочь, и благословятся ею все племена земные, и дастся ею спасение всему миру. Ты назовешь ее Марию», что значит по-еврейски «господство», «госпожа», «надежда». Ангел удалился, и Анна великой радости дала обещание посвятить Богу дочь свою и поспешила в Иерусалим, чтобы в храме благодарить Господа. В тот же день и час ангел явился и Иоакиму в пустыне и сказал ему: «Иоаким, Бог услышал молитву твою и явил тебе свою милость. Жена твоя Анна родит тебе дочь, и о рождении ее возрадуется весь мир. Ступай в Иерусалим, храм Господень, там у золотых ворот встретишь жену свою, которой уже возвещено то же самое». Слова ангела исполнились, и 8 сентября по старому стилю, или по нынешнему 21 сентября, у Иоакима и Анны родилась дочь, пречистая и преблагословенная Дева Мария. И счастливые родители принесли дары в храме Иерусалимском. И там первосвященник при всем народе приветствовал Иоакима и благословил его. Пресвятую дочь свою святые богатцы Иоаким и Анна хранили как зеницу ока и не только любили как дочь, но и почитали, помня, что о ней сказал им ангел. Они оба скончались в глубокой старости. В порядке церковного богослужения празднование Рождества Пресвятой Богородицы продолжается 6 дней. 7 сентября – предпраздство, а 12 сентября, то есть 25-го – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Братья, возрадуемся, возвеселимся и мы вместе с Иоакимом и Анной о Рождестве Пречистой Владычицы нашей Богородицы, и вместе с тем поучимся у праведных старцев, как нам воспитывать детей своих, говорит священномученик архимандрит Кранит. Несомненно, что Иоаким и Анна удостоились быть родителями Богоизбранной Марии, долженствовавшей послужить тайне воплощения Сына Божия, потому что имели все добродетели верующих и благочестивых супругов, и поэтому лучше всех своих современников могли воспитать Пречистую Деву. Известно, что не только телесные достоинства или недостатки, но и душевные способности переходят от родителей к детям, как естественное их наследство. Дитя еще в чреве матери питается хорошими или испорченными соками и воспринимает таким образом хорошие и дурные наклонности родителей. Добродетели родителей посеют в восприимчивых сердцах детей семена святых склонностей к делам благим. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь и святые отцы прославляют высшую степень приближения Божества к благодатному единению с человечеством в лице предизбранной Девы, рожденной по обетованию Божию, мановением всех Создателя. Днись плод рождати, благодать начинает, являющий мир миру Божию Матерь, воспевает Церковь при богослужении. Днись всемирные радости провозвещения, днись возвеша ветри спасения провозвестницы. Иоаким и Анна поношение бесчатства освободистося во святом Рождестве пречистой чере своей. Рождается мать живота тьму, разрешающая Адамово обновление и Евиного звания и нетление источник. Я же ради мы обожихомся и от смерти избавлены быхом. Рождается Матерь Божия, и мир с ней обновляется, церковь своей благолепие украшается. Святой Андрей Крицкий В слове «На день Рождества Пресвятой Богородицы» говорит: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати истине. Ныне Создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь уготовляется в новое божественное жилище Творцу». По словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы применилась в радость. Дева Мария родилась от неплодной, потому что чудесами должна была предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постоянно восходит от меньшего к большому. Да, великие скорби несли богатцы Яким и Анна, но, братья, кто из нас может сказать, что его жизнь проходит без скорбей и страданий? Мир полон скорбей и страданий. Неожиданная смерть похищает близких нам. Люди страдают, и страдания постоянно подстерегают нас. Все взывает к нам, что не здесь наша жизнь, а там, на небе. Здесь только призраки приготовления к вечности. Здесь мы должны готовиться к будущей жизни, должны стараться очищать свою душу от всего дурного, должны воспитывать самих себя и должны оберегать себя от дурной среды и, готовясь, как добрый воин, на битву молиться и всегда помнить, что здесь начало, там конец, здесь посев, там жатва. Здесь время страданий, борьбы с грехом, там время отдыха. Так взывает Господь Бог, так учит нас жить Христос в Евангелии. К сожалению, как много теперь находится людей, которые смотрят на жизнь с другой стороны, говорят: «Жизнь дана на радость, на наслаждение, бери от нее как можно больше». Так сами они стараются жить и так учат других жить. Но смотритесь, сама жизнь показывает, что она дает не одни радости, а и страдания. И чем больше люди стремятся к радостям и наслаждениям, тем более и более скорби постигают их. И вот в их душе зарождаются ненависть, злоба, проклятие. Они тяготятся своей жизнью и часто прекращают ее. И после временного ада, который они сами себе устраивали здесь, на земле, переходят в вечный ад. Но не так учит жизнь и смотреть на жизнь Иисус Христос. Он говорит: «Кто хочет быть моим последователем, тот должен взять свой крест и нести свое бремя, то есть нести все скорби и страдания». Ведь страдания здесь необходимы для будущей вечной жизни. Здесь страдания временные, а там Господь и вечность, и покой. Там получит таковые и свет, и радость молитвами Божией Матери. Прославляя Рождество Пречистой Богоматери, разрешившей от неплодства ее родителей, мы должны стремиться к разрешению от неплодства душ наших, чтобы нам не устами только восхвалять преславное Рождество Божией Матери, но и на деле стараться не в себя, а в Бога богатеть, принося плод святости и жизни вечной. Мы должны молить Богоматерь, чтобы помогла она нам избавиться от духовного неплодия, от ежедневного сеяния дел смерти духовной, и как сама она постоянно слагала словеса жизни в сердце своем, так насадила бы в наши сердца семена Слова Божия, которые, возрастая, давали плод, если не в 100, то 60-30 крат. Митрополит Трифон Туркестанов. Thank you. один ваш друг постоянно твердит: «Нет Бога, его слова вас мучают и хлещут, как плеть», говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Вы боретесь за свою жизнь и за свою душу. Вы правильно понимаете, что если нет всесильного Бога живого, который сильнее смерти, тогда единственный всесильный Бог — смерть. Тогда все живые существа на свете просто игрушки в лапах всемогущей смерти, словно мышь в когтях голодной кошки». Однажды вы, разволновавшись, сказали своему бедному другу: «Бог есть, это тебя нет». И вы не ошиблись, ибо те, кто отпал от вечного жизнодавца в этом мире, будут отлучены от него и в мире ином. И ни здесь, ни там не узнают они величественного Создателя всех тварей. А быть в разлуке с ним — это хуже, чем не быть вовсе. На вашем месте я бы сказал ему так: «Неверно говоришь ты, друг, нет Бога. Вернее сказать, у меня нет Бога, ибо и сам видишь, что многие люди вокруг тебя ощущают присутствие Бога и говорят: есть Бог. Следовательно, Бога нет у тебя, а не вообще. Ты говоришь так, как если бы больной сказал: нет на свете здоровья. Он, не солгав, может сказать только, что он не имеет здоровья, но если скажет: здоровья в мире вообще нет, солжет. Ты говоришь так, как если бы слепой сказал: нет в мире света. Есть свет, весь мир наполнен светом, но он бледный, бедный и слепой, не видит света. Но если бы верно сказал, сказал бы: не имею света. Ты говоришь так, как если бы нищий сказал: нет на свете золота. Есть золото и на земле, и под землей. Кто скажет, что нет золота, неправду скажет. А если скажет правду, должен сказать: у меня нет золота. Ты говоришь так, если бы злодей сказал: нет на свете доброты. В нем самом нет доброты, а не на свете. Потому не ошибся бы, если бы сказал: во мне нет доброты. Также и ты, друг мой, неверно говоришь: нет Бога. Ибо если ты чего не имеешь, не значит, что не имеет этого никто и нет этого в мире вообще. А кто дал тебе власть говорить от имени всего мира? Кто дал тебе право свою болезнь и свою бедность навязывать всем? Если же признаешь и скажешь: «Я не имею Бога», тогда признаешь истину, и это будет твоя исповедь. Ибо были и есть выдающиеся люди, которые не имели Бога, но Бог имел их до их последнего вздоха. Если и при последнем вздохе скажут, что не имеют Бога, тогда и Бог отойдет от них и вычеркнет их из книги жизни. Поэтому прошу тебя, друг мой, ради твоей души, ради вечной жизни и вечного царства, ради слез и ран Христовых, прошу тебя, обрати твое дерзкое исповедание в исповедание покаянное, а то, что после этого должен будешь делать, церковь тебе скажет: спрашивай. Из писем святителя Николая Сербского. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к литургийному евангельскому чтению недели 17 по Пятидесятнице, недели пред Воздвижением. И в этот воскресный день предлагается нам Евангелие особенное, то есть читается Евангелие и апостол сначала о кресте, а потом апостол и Евангелие рядовые. В Евангелии о кресте Церковь благовествует о Божестве Иисуса Христа и искуплении им мира. Иисус Христос есть единородный Сын Божий, шедший с небес. Но, будучи Сын человеческий и пребывая на земле, Он вместе и Сын на небесах. И так Он вездесущ. Он есть Спаситель, Спаситель мира. Бог послал Его, да спасется им мир. Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть. Да всяк, веруя вунь, не погибнет, но имать живот вечный. Он есть всеведущий и добровольно пострадавший за нас, ибо за 3 года предсказал о своей крестной смерти. В апостольском чтении в неделю пред Воздвижением Церковь произносит слова апостола Павла: «Мне же да не будет хвалиться токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяся и аз миру. И явится правилом сим жительствует мир на них и милость». Итак, Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 13 по 17, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения о кресте Господнем. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 13 по 17. Крест исправления жизни, приглашение Отца Небесного, Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя ко всем, аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и последует ми. Едва ли кто из нас не захотел бы идти за Иисусом Христом, зная, что Его бесценной кровью искуплено все человечество, зная, что им снято проклятие с каждого человека. Какой безумец откажется идти за Иисусом Христом, зная, что Он ведет нас в Царствие Небесное, когда знаем мы, что из Его уст мы слышим уроки и наставления, делающие нас счастливыми и в этой временной, и в будущей вечной жизни. Очевидно, все мы готовы идти вслед Господу. Так некогда говорил Иисусу Христу и апостол Петр, который, однако же, через несколько часов после исповеди самым явным образом отрекся от Господа и Учителя. Итак, еще раз, готовы ли мы идти за Христом? Он требует не безрассудную толпу, идущую без смысла и воли, куда ветер носит. Он предлагает условия: «Ко мне идите все готовые отвергнуться себя и взять свой крест». Условие «отвергнуться себя» значит, должны оставить дорогу, по которой идут все себелюбивые, все пристрастившиеся к каким-либо привычкам, без повторения которых, без потворства которым кажется нам жизнь не в жизнь. И кроме этого еще нужно взять свой крест. О, сколько людей еще должны покинуть надежду идти со Спасителем! Это условие действительно способно встревожить и испугать даже нелегкомысленных людей. Ибо что такое заключается в кресте? Подумайте: поношение, осуждение, бесславие, горе, скорби, сиротство, клеветы, болезни, бедствия и напасти. Таков крест. Но вслушаемся до конца. Быть может, обдумавшись, мы оставим все и пойдем за нашим Господом. Крестоношение очень трудно, но спасительно. На эту-то сторону мы и должны обратить свое внимание, так как самый глупый человек способен жаловаться, бесплодно изнывать, роптать и гневаться на тяжкую свою долю. Благодеяния же, исходящих из крестоношения, многие совсем не признают, а между тем они не оценены как должно. Самое же главное из благодеяний — это исправление жизни и возвышение добродетелей. Люди опытные говорят, что исправить жизнь гораздо труднее, нежели изменить цвет вещества. Сколько раз многие из нас дают себе обещание замечать за собой ошибки, удерживать свой гневный нрав, быть осторожным в слове, чтобы оно не было оскорбительно, осторожным в делах, чтобы они не были вредны, хранить честь ближнего, ценить его достоинство. И однако же все это забывается при первых жизненных столкновениях. Указателем жизни является самолюбие. Всякому дело до себя. О достоинстве, о чести, братской любви у нас менее всего забот. Какими доводами и убеждениями воспитать в себе умаление себялюбия? Лучшим доводом служит история животворящего креста, на котором Спаситель умер за грешную свою тварь, оскорбившую его и бывшую во вражде с ним, своим благодетелем. В кресте живое и наглядное изображение самоотвержения. Умер он. Из самого креста всех нас питает своей плотью и кровью. Питают нас в первые дни младенчества и матери своей плотью, но для того, чтобы так питать нас, они не подвергаются смерти. Напротив, это питание еще избавляет их самих от болезни. Но Господь, чтобы напитать нас Своей кровью и плотью, умирает и проливает кровь Свою на кресте, чтобы исправить нашу жизнь, убить в нас дух самолюбия и страсти. Крестоношению всегда сопутствуют скорби. Но многие люди до того нравственно грубы, что только одни страдания и утраты отверзают как бы насильно дверь их сердец и направляют сердца к чувствам умиленной молитвы. Когда буря устрашает потопить корабль, то все сливаются в едином молитвенном чувстве. В дни, когда нас клеймит людская зависть и ненависть клеветой и злобой, мы тогда невольно проверяем образ своей жизни и располагаемся к раскаянию пред собой и Богом в вольных и невольных поступках, так или иначе давших дорогу к ненависти и злобе. Или еще, кому неизвестно, что когда находились мы в несчастье, тогда для нас ценно и дорого каждое слово утешения. Важен тогда для нас самый простой дружеский совет. Бывает ощутительно для нас, как дар небесный, малейшее благодеяние. О, тогда, обремененные горем и заботами, обессиленные скорбью, понимаем мы значение заповеди Христовой о том, что все наши ближние, братья и сестры, друзья и благодетели. Таким образом, крест скорби и несчастья дает нам знать себя и других, а, следовательно, временное несчастье человеку приготовляет вечное счастье. Таким образом, крест Христов для каждого из нас есть средство исправления нашей жизни. И потому на призыв Господа «берите свой крест и идите за Мной» дадим сердечный ответ. «Мы пойдем за Тобой, Господи, и зла не устрашимся, мы и под крестом будем сердцем и устами воспевать вместе со Святой Матерью нашей Церковью умилительнейшую песнь «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы начнем, и в следующей передаче мы продолжим наши слова о великом 12-м празднике Воздвижении Честного и Жертвующего Креста Господня. И песнопением «Кресту Твоему поклоняемся» Гончарова мы начнем наши слова о явлении знамени креста на небе. Праздник Воздвижения есть славное торжество честного и жертвующего креста Господня по двум священным событиям в истории Церкви Христовой. Первое есть чудесное явление и обретение креста в царствовании Константина Великого, И Константин, рожденный в язычестве, питал справедливую любовь к христианству по примеру отца своего, который между соцарственниками своими один умел в своей власти явить подданным источник безопасности и спокойствия. Максентий объявил войну Константину под предлогом отомстить ему за смерть отца своего Максимиана Геркулия и в лице Константина поразить сильного защитника христиан. Евсей повествует, что силы Константина были слабее, нежели вражеские. Он чувствовал, что ему нужна помощь свыше, и искал ее. Он стал думать, какого Бога призвать бы себе на помощь. При этом пришло ему на мысль, что немалое число прежних державных лиц, возложив надежду свою на многих богов, обманулись и окончили свое дело несчастливо, и что отец его Константий, во всю свою жизнь почитавший, и что отец его единого Всевышнего Бога имел знамение его покровительства. Константин начал призывать его, просить и умолять, чтобы он явился, вразумил его о себе и в предстоящем деле простер ему свою десницу, усердно вознося свои молитвы и прошения об этом. Царь, то есть Константин Великий, получил удивительнейшее, посланное от Бога знамение, так что и поверить было бы нелегко, если бы говорил кто другой, но нас клятву уверял сам победоносный царь, когда долго спустя после того мы писали настоящее сочинение и удостоились его знакомства и беседы. Посему, кто станет сомневаться в истине сего сказания, тем более, что и последующее время было свидетелем его истины. В 312 году, в 28-й день октября, идя против Максентия, который заключился в Риме в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, говорил царь: «Я собственными очами видел составившиеся из света и лежавшие на солнце знамени креста с надписью «Сим побеждай». Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо». Таким образом, чудесное явление креста Константину Великому было среди дня и засвидетельствовано современными писателями со слов очевидцев, подробно изложившими обстоятельства явления. Таков в особенности Евсевий и другие. Константин недоумевал, что бы значило такое явление, и в следующую ночь во сне явился ему Христос Божий с виденным на небе знамени и повелел по подобию его устроить воинское знамя и употреблять его для защиты от нападения врагов. Едва только озарил дневной свет, Константин рассказал приближенным свою тайну и потом, призвав знатоков, умевших обращаться золотом и драгоценными камнями, и описав им образ знамения, приказал по подобию его сделать такое же из золота и драгоценных камней. Это знамя некогда случалось видеть и нам своими глазами. Оно имело следующий вид. На длинном покрытом золотом копье был вверху поперечник, образовавший с копьем образ креста. На самой вершине копья неподвижно лежал венок из драгоценных камней и золото, и на венке знак спасительного наименования. Две первые буквы показывали имя Христа, из середины коих выходила буква «Ро». Эти буквы впоследствии царь имел обычай носить на шлеме своем. На поперечнике копья висел тонкий белый плат, царская ткань, покрытая различными драгоценными камнями, блиставшая лучами света, вышитый золотом. Этот плат казался зрителям невыразимо красивым и, вися на поперечнике, имел одинаковую широту и долготу. На прямом копье, которого нижний конец был весьма длинен под знаком креста, при самой верхней части ткани висело сделанное из золота грудное изображение боголюбезного царя и его детей. Этим-то спасительным знаменем, как оборонительным оружием, всегда пользовался царь для одоления противной и враждебной силы и повелел во всех войсках носить подобные знамена. Оградившись таким образом благими на него надеждами, он поспешил, наконец, угасить пламень тиранского огня, призвав Бога всяческих и призвав так, как спасителя и помощника Христа его, также поставив пред своими латниками и телохранителем победную хоругвь, спасительным знаменем Константина выступил с войском своим против Максентия, укрепившегося в Риме. Силою Божию Константин низложил неприятеля, который, спасаясь бегством, был низринут с Милвианского моста в Тибр в 15 верстах от Рима и утонул. Победитель с торжеством вступил в царствующий город, где все встречали Константина с веселыми лицами и сердцами, с благословениями и невыразимой радостью. Но, обладая врожденным благочестием, он нисколько не тщеславился народными восклицаниями и не возгордился похвалами, но, сознавая помощь Божию, тотчас же вознес благодарственную молитву к виновнику победы. Всенародными памятниками и подписями он поведал всем силу спасительного Христова знамения. Среди царственного города он воздвиг эту священную хоругвь и начертал определенно и неизгладимо, что сие спасительное знамя есть хранитель Римской империи и всего царства. Когда же на самом людном месте Рима поставили ему статую, он немедленно приказал то высокой копье в виде креста утвердить в руке своего изображения и начертать на латинском языке следующую надпись: «Сим спасительным знамением, истинным свидетельством мужества я спас и освободил город наш от ига мучителя и возвратил римскому сенату и народу свободу, прежний блеск и знаменитость». Впоследствии Константин и воины его неоднократно испытывали силу и помощь креста. По сказанию Евсевия, где знамя креста показывалось, там враги обращались в бегство, а победители преследовали их. Как царь узнал об этом, то спасительное знамя, как действительнейшее средство победы, повелел переносить туда, где видел какой-либо свой полк ослабевшим. Но мы продолжим, дорогие радиослушатели, в следующей передаче наше повествование о кресте Господнем. А сегодня мы с вами прощаемся. Передачу подготовил Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Аминь.